Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Продолжаем нашу программу «Цена победы». И с нашим сегодняшним гостем, историком Александром Панцовым, пытаемся выяснить, почему же все-таки Япония не напала на Советский Союз. Продолжаем тогда наш разговор.
Продолжаем. Да? Вот здесь мы остановились на вопросе.
Вот,
да?
Здесь вот вопрос Александр из Москвы пишет. Почему же в таком случае, ну, таким случаем он, видимо, считает вот этот вот договор 41-го года, апреля 41-го года, если я правильно понимаю его, сибирские дивизии не были раньше переброшены на Запад. Может быть, все-таки это объясняется датой получения ценной информации от Зорге? Ну, в смысле, что Зорге...
14 сентября.
Да, только после этого начали перебрасывать. Но, да. Кстати, извините, Александр, я не знаю вашу точку зрения, но там можно по-разному относиться к господину Суворову. Я знаю, что кто-то верит, кто-то не верит, но, во всяком случае, я знаю... Кстати, и не только у него в книгах, но есть просто свидетельство людей, что уже в мае многие сибирские части были перебрасывались, перевозились из Забайкальского военного округа в западную часть России.
Да, но дело в том, что их не так много всего перебросили, да, там, по некоторым данным 17%, но дело заключается в том, что я совершенно согласен с первым нашим слушателем, который задал вопрос и говорил об информации из Орги. Дело в том, что до начала сентября японцы не отказывались от своего плана нападения на Советский Союз. Они приняли решение только в самом начале отказаться и перенести. И Советский Союз узнал, то есть Сталин узнал об этом именно в начале сентября, о том, что японцы, скорее всего, не нападут на Советский Союз. Кстати говоря, известно, что Сталин не всегда доверял своим информаторам, в том числе и Зорге, который в свое время, как знаете, говорил о начале войны Германии против Советского Союза. Да? Но дело в том, что ему информацию поставляли, и не то, что поставляли, но через советского посла в Соединенных Штатах, и американцы информировали. Дело в том, что американцы вскрыли японские коды секретные, и они владели информацией, и они делились с Советским Союзом этой информацией. Поэтому Сталин в сентябре знал, что японцы не нападут, скорее всего, до весны. Но вот был вопрос задан о том, что вот это глупо говорить о том, что ничего не было нужно японцам в Советском Союзе. Вот и в пример ставится Китай. Совершенно разные вещи. Китай прежде всего интересовал японцев как источник того же самого сырья.
Природных ресурсов.
В Маньчжурии богатейшие запасы нефти, угля, металла. Так что совершенно разные вещи.
И тут нужно добавить еще одну вещь. Они осваивали Маньчжурию долго и планомерно.
Конечно,
к тому моменту уже фактически 10 лет.
Они индустриализировали Маньчжурию. Да.
Тут...
Ну да, тут совершенно другое. Ни дорог, ничего нет. Потом...
Да, единственный порт – это Владивосток.
Да, конечно. Находка еще не была закончена.
Да.
Конечно. А кроме того, я же уже говорил, по данным самих американцев, то есть по данным американской разведки генерального штаба, да не только, есть масса данных о состоянии боевой мощи Дальневосточного фронта. Конечно, советские войска превосходили японские по количеству самолетов. И это было очень важно, именно самолетов, потому что японцы очень боялись, что если они начнут...
Бомбардировок.
Конечно, они начнут войну с Советским Союзом и тут же получат удар по Токио. Ведь достаточно было 20-30 советских бомбардировщиков, чтобы превращать Токио в пепелище.
Это, дома конечно, деревянные,
естественно, дома все
стенами.
Сгорело сразу, естественно. Это же нужно понимать
то, что и произошло
Японии.
Потом.
Да, то, что произошло потом, но американцам это было сделать очень трудно в начале, а русские могли это сделать очень быстро.
И здесь я думаю, что надо повторить еще одну вещь, которую мы в первой части сказали, нашей программы говорили, это о том, что, собственно говоря, главный ресурс, который их интересовал в России, это лес,
который они получали.
Да, они получали, и в Маньчжурии леса было более чем достаточно.
И в Маньчжурии был лес, да.
Но из России они получали лес в течение всей войны, до 1945 года.
Правильно. Я еще раз повторяю, очень важное именно было направление на юг, которое никогда не выходило из поля зрения японцев. И здесь масса разных факторов. И американский фактор, и французский фактор, и немецкий фактор, и тайский фактор, который очень многие исследователи вообще забывают. Дело в том, что в 1932 году в Сиаме произошла мирная революция, которой, к власти, в результате которой пришли прояпонские деятели. И Сиам стал сближаться с Японией, начиная с 1932 года. А в 1939-м Сиам был преобразован, переименован в Таиланд. То есть Таиланд – это земля Тай. И стали вынашивать круги тайские, такие пантайские настроения, которые поддерживались японцами. Именно потому, что
расширение
жизненного пространства Таиланда за счет французского Индокитая. Это еще до того, как пала Франция в 1940 году. Значит, Япония таким образом в Индокитае имела союзника, которые могли ударить с двух сторон по Индокитаю. То есть продвижение на юг в стратегическом плане военном было японцам выгоднее. Так?
И тут еще надо сказать одну вещь, как мне кажется, достаточно важную. Это Индокитай. Та же самая территория Китая, освоенная европейцами, с вполне приличными коммуникациями.
Дороги, естественно, колонизаторы строили. Понятно. Конечно, колонизаторы строили дороги. Второй вопрос. Почему юг? Дело в том, что когда японцы захватили побережье Китая, к октябрю 1938 года они уже захватили, в октябре 1938 года захватили Кантон, потом они захватили Хайнань, потом острова Спратли и контролировали...
Мы с вами, по-моему, да, Александр, говорили, в прошлый, когда в прошлый раз были нашим гостем, что Вторая мировая война началась фактически не 1 сентября 1939 года.
Да. И дело в том, что снабжение Китая, поддержка Китая, которую и американцы, и англичане, да и французы тоже оказывали, начиная с 1939 года, она шла через Юньнань, через провинцию, которая граничит с французским Индокитаем, то есть с Вьетнамом. Вот эта дорога была очень важна. Значит, естественно, японцам нужно было отрезать эту дорогу.
Ну,
если
да,
вы хотите
кислород.
Перекрыть кислород, чтобы не поступали грузы в уже американцы займы дали китайцам 25 миллионов долларов, американцы, то есть англичане 188 тысяч фунтов стерлингов. То есть это все реализовывалось в поставках военного оборудования через Францию, через французский Индокитай. Значит, им нужно было это захватить. В 1940 году ситуация вообще кардинально изменилась. 22 июня пала Франция. В 1940 году. Значит, вишистское правительство образуется, и у японцев появляется шанс захватить эту дорогу, перекрыть кислород, захватить северный Вьетнам, что они и делают. Они добиваются от вишистского правительства права в сентябре, 27 сентября 1940 года, они фактически оккупируют северный Вьетнам. Когда они оккупируют Северный Вьетнам, это, естественно, приводит к конфликтам с Соединенными Штатами, которые чувствуют угрозу, поскольку американцы тоже заинтересованы в каучуке и так далее. Да?
Александр, вот по поводу американцев и эмбарго на нефть для Японии. Эмбарго по международному законодательству является одним из актов проявления войны, агрессии. То есть в данном случае американцы фактически объявили войну
правильно,
и
Дмитрий.
Спровоцировали Японию на удар.
Правильно, да, это абсолютно правильно, но я бы начал еще не с эмбарго, а еще в апреле 1941 года американцы ведь приняли программу ленд-лиза для Китая тоже, они стали помогать китайцам.
Ну, там и Клер Шано.
И в мае приняли решение о перевержении 30 пехотных дивизий в Китае, а потом значит, летающие тигры, было принято решение о формировании, сама эта группа была создана уже в конце
41-го, полковник Клершино,
да, но все решение-то принималось именно в это время, но тут же нужно иметь в виду, что это было не просто так сделано американцами, а американцы прекрасно понимали, к чему идет дело. Давайте вспомним, что происходило.
Ну вот та записка Рузвельту, о которой
Рузвельту.
Оттянуть от России
совершенно правильно, да. Тройственный союз был образован. Германия, Италия, Япония, да? Германия враг. Пусть американцы не воюют, но американцы поддерживают Великобританию. Понятно, враг, да? Значит, тройственный союз, в котором четко записано, что он направлен против западных демократий, значит, против Соединенных Штатов тоже, значит, Япония фактически признает, что она против, да? Значит, потом японцы заключают договор с Россией, да, о нейтралитете. Как бы мы к этому договору не относились, но формально это поражение американской политики, то есть явно, что японцы, скорее всего, нападут на юг, если они заключают хотя бы формально соглашение с Советским Союзом. Да? То есть американцев... Потом, очень важный момент, который мало кто знает, просто я занимаюсь всю жизнь Китаем. В 37-м году, в ноябре 37-го года, японцы оккупировали, захватили Нанкин, столицу Китая. И там была жуткая резня, это известно, 30 тысяч мирных жителей были вырезаны, 20 тысяч женщин изнасилованы, это было страшное совершенно дело, даже нацисты, которые там находились, были совершенно потрясены вот этими зверствами японцев. Но мало кто знает, что американцы вывозили своих американских граждан из Нанкина на своем собственном, значит, корабле. И японская армия бомбардировала этот корабль. Американский.
С американскими гражданами.
С американскими гражданами. И трое американцев погибли. Представьте себе, что это для американского гражданина был атакован американский флаг японцами. То есть японцы извинились и компенсацию выплатили. Да, но...
Осадок остался.
Осадок остался. Америка... Демократическая страна, там демократическая пресса, там общественное мнение играет большую роль. И общественное мнение с 37-го года было настроено антияпонски. Это, конечно, не могло не влиять на решение правительства, потому что в Америке президентов избирает народ, избирает на честных выборах. Поэтому... Да ладно.
Александр, но глобально, мне кажется, все-таки американцы перекрыли им кислород этим эмбарго.
Перекрыли кислород эмбарго,
и японцам уже было некуда.
Да, естественно, там же потом пошли, простите, Виталий, там же после того, как американцы перекрыли кислород, 6 по 27 ноября 1941 года, накануне Пёрл-Харбора, проходили переговоры между японским послом в Америке и госсекретарем Соединенных Штатов Халлом.
Это ультиматум.
Ультиматум, знаменитый ультиматум Халла. Да. Они проходили именно по поводу того, что кислород-то перекрыли. Угу. И было несколько вариантов. Было два варианта. A и B. Два варианта. Американцы знали, поскольку, я уже говорил, они расшифровали секретные коды, они знали, что у японцев есть два запасных варианта. Два варианта. Значит, сначала был вариант A. Японцы сказали, что они там чуть-чуть выведут войска, а в обмен, значит, верните нам нефть. Американцы сказали нет.
Причем, если мне не изменяет память, вывести войска в какие-то совершенно немыслимые сроки. То есть по американским расчетам...
У нас мало времени.
Последний, я закончу с этим ультиматумом Халла. Ультиматум план «Б» заключался в том, что мы выведем войска из Китая, тоже сроки были невероятные, но вы нам за это предоставите 1 миллион галлонов авиационного бензина. Американцы сказали нет, и японцам ничего не оставалось делать, как нанести удар.
По
Пёрл-Харбору. Был уже определен день Экс, он назывался, Тора-Тора, и все, и пошли.
Вы знаете,
Дим, вот я хотел все-таки здесь некоторые формальные вещи надо прояснить. Япония объявляла войну Советскому Союзу?
Япония не объявляла войну Советскому Союзу.
Япония не начинала военных действий против Советского Союза?
Нет, Япония не начинала военных
действий. Почему мы до сих пор считаемся не в состоянии войны?
А мы не считаемся с ними в состоянии войны.
Ну, как многие
Италии.
Говорят, да,
нет,
что
мы не считаемся в состоянии войны. Мира.
Но мирный договор.
У нас нет мирного договора, но это другой вопрос. У нас состояние войны было официально прекращено.
Да, да. Это 56-й год.
Но было состояние войны прекращено, но мирный договор не подписан, поскольку тогда...
Почему
же...
мы считали Японию всю, в течение всей войны, если судить по нашим учебникам, да, истории, как считали противником? Угу. Мы все время говорили там про миллионную квантонскую армию.
Хороший вопрос.
Несчастную.
Я могу
Но где? То есть состояния войны не было?
Состояния войны не было, да. Здесь очень интересная вот какая вещь. Есть реальность, а есть восприятие этой реальности различными политическими деятелями. В данном случае нужно говорить о восприятии этой реальности Сталиным. Сталин все равно не доверял японцам, ну. И Сталин все равно считал, что... В какой-то степени, возможно, японский удар и так далее. Не случайно в этом заключалась дальневосточная политика Сталина. Он абсолютно не доверял и абсолютно считал, что это в принципе возможно. Может быть, не сегодня, может быть, завтра. Это, кстати говоря, я еще раз говорю,
никому не доверял.
Еще раз говорю, что с самого начала японцы, и даже со второй половины 30-х годов, они никогда всерьез не рассматривали как единственный альтернативный вариант только север.
Ну, это понятно. Поэтому, об этом
говорили. А Сталин считал, как раз считал это возможным и главным направлением японской
вопрос
политики.
Еще один, тоже, так сказать, чтобы поставить точки над «и». Взаимоотношения между Берлином и Токио после 22 июня 1941 года.
Да, хороший
насколько
вопрос.
Берлин настаивал, чтобы Токио вступил
хороший
в войну,
вопрос.
Да? Как вообще, так сказать, что требовал выполнения неких союзнических обязательств? Как развивались эти отношения?
Да, Берлин настаивал. Берлина просил, и неоднократно Риббентроп и по поручению Гитлера, и собственной инициативы ставил перед японским правительством вопрос о том, чтобы японцы как можно быстрее начали военные действия против Советского Союза. Японцы все время отвечали, что они еще не готовы, что они будут, но посмотрим, пока и тянули, и тянули, и тянули. И, конечно, немцы были недовольны, что японцы не начинали войну. Но когда японцы начали войну против Соединенных Штатов...
Они стали совсем недовольны.
Ну, не то чтобы совсем недовольны. Знаете, очень интересная речь Гитлера в Рейхстаге 11 декабря, когда он объявил войну Японии, он обрушил...
Я
прошу прощения.
Да, это было безумие полное, конечно.
Войну Соединенных Штатов. Да, он...
Ну, по сути, Черчилль сказал об этой речи 11 декабря, что в этот день Гитлер подписал себе смертный приговор.
Смертный приговор, конечно. Но это была такая патетическая речь, когда он вспомнил о своем тяжелом бедном детстве и сравнил его с богатым зажиточным детством Рузвельта, какие они нехорошие, американцы, мерзавцы, негодяи, там, давайте вместе с великим. Кстати, он тогда сказал, что мы сейчас обрели союзника, которого там в течение 1500 лет никто не...
А это не был намек японцам, что мы вас поддерживаем вот в вашей войне с Америкой?
Ну, само собой.
Ну, само собой, да, конечно. Но японцы уже настолько были завязаны на южном направлении. И потом, понимаете, еще мы забыли одну вещь упомянуть. Ведь почему южное направление? С того времени, как Каноэ пришел к власти, это 22 июля 1940 года, а на следующий же день, 23-го, Каноэ объявляет инициирует движение за новый порядок. То есть фактически фашизация Японии, борьба против западного либерализма, против западного индивидуализма и против западных ценностей.
Возвращение к корням.
Кстати, это очень интересно, потому что когда Муцуока приехал в Советский Союз еще в марте, вот со Сталином встречался, он ему, знаете, что говорил, когда убеждал Сталина вступить в этот Тройственный Союз, он говорил, вы знаете, да мы тоже коммунисты. Мы в Японии тоже коммунисты, только у нас моральный коммунизм. Мы против мы еще не дошли до политического и экономического коммунизма, но у нас моральный коммунизм. Что такое моральный коммунизм? Ну вот смотрите, у нас есть богатые люди. И если они видят бедного мальчика, они ему всегда дадут деньги на образование. У нас система там клановая, мы поддерживаем друг друга. Вот Япония главный враг, это западный Саша, индивидуализм, там, либерализм.
Александр, так еще, да. Может быть, вопрос, чтобы нам успеть до несколько минут остается. Немножко, может быть, перепрыгнуть в 45-й год.
Давайте.
Наши действия в отношении той же Квантунской армии. Да. Тогда можно что, рассматривать просто в рамках наших уже союзнических обязательств по отношению к Америке?
Естественно, да. И не только это, конечно, но нужно иметь в виду, что мы не были союзниками Японии. У нас был договор о нейтралитете, но мы были союзниками Великобритании и Соединенных Штатов.
Ну, тут и еще один момент. Возможность решить кое-какие
дальневосточные. Да, и это я хотел... Вот второй я хотел сказать именно об этом. А это уже касается геополитических планов самого Сталина. Потому что говорить о том, что...
В отношении Китая, в отношении Восточной Азии,
Кореи и всего прочего. Потому что изображать Сталина... таким мягким и пушистым, который только сопротивлялся возможной агрессии со стороны всех, кого бы то ни было, в том числе и японцев, это совершенно неправильно. Сталин сам проводил агрессивную внешнюю политику, и в данном случае к концу войны это было совершенно ясно. И, конечно, его устраивало то, что давал ему и договор с Гоминданом все эти уступки, в том числе даже территориальные, и, естественно, его устраивало то, что американцы поддерживали вопрос с Курилами, и с Южным Сахалином.
Но мы не объявляли войну Японии.
Почему? Мы объявили войну. Конечно, мы объявили войну Японии официально. Да, было принято сначала решение Ялте о том, что через 2-3 месяца после начала войны, после конца войны в Европе мы вступаем. Мы действительно вступили ровно через 3 месяца. Война закончилась 8 мая, 8 августа. Все, мы объявили войну Японии, 9 уже перешли границу. Начали войну, но это не только союзнический долг, не союзнические там обязательства, американцы просили, мы сказали да, почему не помочь. Но главное, конечно, интересы. Вот эти собственные интересы, безусловно. И, кстати, тогда же рассматривался вопрос, что Советский Союз и часть Японии оккупируют. И Хоккайдо, и северную часть Хансю, это будет советская зона оккупации. Это и потом почему? Уже американцы на это не пошли. Ну, могу сказать, к счастью, а то бы еще там Северная Япония была социалистической страной. Но это я так...
Да.
Но, в общем, свои интересы тоже были, конечно, в России. Но нельзя говорить, что это было вероломное там нападение и так далее. Еще раз говорю, не было Японии союзником
России. Ну, увы, нам время быстро проходит. Мне кажется, очень интересная у нас сегодня беседа с вами, Александр, получилась. Спасибо вам за участие в нашей программе. Сейчас Евгений Бунтман сегодня заменяет Тихона Дзитко и свою трактовку, маленький портретик, эскиз портрета маршала Андрея Еременко. Ну, а мы с вами встречаемся через неделю. Всего доброго.
Всего доброго. Всего доброго.
Маршал Андрей Иванович Еременко оставил после себя потрясающе интересные дневники. Без купюр, суровый и довольно откровенно он рассказывает о том, что видит вокруг себя. Об офицерах и солдатах, операциях, которые он проводит, и многом другом, кстати, и весьма неожиданном. Товарищ Сталин значительно повинен в истреблении военных кадров перед войной, что отразилось на боеспособности армии. Это Еременко пишет в 43-м, рассказывая о своем диалоге со Сталиным, состоявшемся 5 августа. Это был единственный раз, что верховный главнокомандующий, да и то всего на день, оказался на фронте. Еременко может показаться брюзгой, но на то это и дневник, чтобы давать оценки, без оглядки на окружающих. Пишет о бездарности офицеров, из-за которых гибнут солдаты. Обвиняет генерала в барстве, а про Гречка пишет «малоопытный командир и тоже мягкотелый». Судьба Еременко похожа на судьбы других маршалов Советского Союза. Он был призван в царскую армию и с этого момента с военной службы не расставался. Он обучался в военной академии имени Фрунзе и перед войной успел сменить несколько должностей. Предвоенной мясорубки, повинным в которой он называл Сталина, он избежал. А после войны оставался на видных должностях по военной линии. Командующий Закарпатского военного округа, Западно-Сибирского военного округа и, наконец, Северо-Кавказского военного округа. Судьба типичного вояки. Ранение в октябре 41-го, но спокойный, вполне себе на лаврах, кончина в собственной постели уже в 70-м. Интересно, но маршалом он стал лишь спустя 10 лет после окончания войны, в 55-м. И это при том, что свои заслуги, в частности, в исходе Сталинградской битвы, он считал недостаточно оцененными.
Программа «Цена победы».